Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 августа 2021 года. «Мир Асия – самый низший из миров». Цитата. «Первое привлечение – это свет нефеш, то есть сила, из которой формируется тело». Конец цитаты. Книга Зоар. Духовно родившийся человек называется Иш, а духовная сила, оживляющая его, сила его существования, называется свет уровня нефеш. Цитата. «Он привлекается силой света нефеш, тех, кто порождает, ибо в силу величины страсти порождающих, то есть мощного согласия от их света нефеш, они привлекают из духовного мира Асия, и из этого духовного света формируется тело новорожденного». Конец цитаты. Точно так же, как человек рождается от матери и выходит в наш мир, а до этого он был внутри нее, так и мы рождаемся в духовный мир изнутри. Поэтому матка, в которой мы сейчас находимся, это предварительное место для рождения в высшем мире. Мир Асия – самый низший из миров. В нем происходит первое духовное рождение, когда у нас раскрываются глаза и чувства. Я называюсь в ней Иш, а моя энергия, мое понимание, все, что меня оживляет, называется Нефеш. Асия – это мир действия, поскольку я еще ничего не понимаю, не знаю. Я просто развиваюсь своими инстинктивными действиями. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар» номер 18.
Радиоверсия.
Изгнание эгоистических желаний. Цитата. «Всех жителей горных от Ливанона до Мисрефет Майма, всех цеданян, изгоню я их от лица сынов Израиля. Ты только брось жребий для Израиля о наследии, как я повелел тебе». Конец цитаты. Пророки, книга Йошуа. Вопрос. Что значит не уничтожить, а изгнать желание? Ответ. Речь идет о работе с намерениями. А желания остаются, их никак нельзя уничтожить. Над каждым желанием надо изменить намерение. Если я прекращаю работать с каким-то эгоистическим намерением, то таким образом данное желание отмирает. Это означает изгнать его с этого места. Оно уже не чувствует, над чем ему можно властвовать. А потом я начинаю его возрождать, оживлять для работы на отдачу. Изгнать – это значит убрать само желание, чтобы не было связи между ним и эгоистическим намерением. И тогда желание остается в совершенно аморфной, подвешенной форме, а его эгоистическое намерение куда-то исчезает. Но когда намерение исправляется, тогда уже можно снова работать с желанием. Это называется полным завоеванием Земли. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 2 августа 2021 года.
Радиоверсия.
Период развития зародыша. Вопрос. В духовном мире период развития зародыша может быть 7, 9 и 12 месяцев. Почему не только 9, а еще 7 и 12? Ответ. Это те же 9 месяцев, только они могут быть или укороченными до 7, или увеличенными до 12. В нашем мире тоже рождаются 7-месячные, 8-месячные дети и даже более ранние. А если плод перенашивают, это уже плохо. Это может привести к очень нехорошим последствиям. Потому делается ускорение развития плода и сокращение матки, и таким образом плод выдавливается. То есть хозяин как бы выбрасывает гостя из своего дома. Реплика. На иврите месяц – это ходеш, от слова хидуш – обновление. Ответ. После того, как проходит 7 месяцев, соответствующие 7 сферот – Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод и Малхут, зародыш практически заканчивает свое основное развитие. Но есть еще два дополнительных месяца, которые выше Хесед – Бина и Хохма, завершающие 9 месяцев. Тут уже плод полностью закрыт, и ему остается только выйти из матери и начать развиваться. Вопрос. А откуда тогда может получиться 12 месяцев? Ответ. Есть такие особые условия, когда существует даже 12-месячный период внутриутробного развития. Это описывается в Талмуде, но как необычное явление. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 6 августа 2021 года.
Радиоверсия.
В поисках ориентира. Реплика. Сильный политик говорит, что он всегда ратует за слабых. На этом базируются все предвыборные кампании. А когда он приходит к власти, быстро забывает об этом. Ответ. Это естественно. Где вы видели политиков, которые заботятся о массах? Политик такой же эгоист, только намного больше. Пока он доходит до вершины пирамиды власти, он должен уничтожить, растоптать сотни людей, и только тогда становится президентом или главой правительства. Поэтому невозможно требовать от них какой-то жалости к массам. У них не возникает даже мысли об этом. Они мыслят только категориями управления – сила, власть, деньги. Так они устроены, иначе бы не были наверху. Наивно ждать от них каких-то благ. Конечно, они будут что-то делать для масс, но в качестве популистских методов, не более того. Эти приемы они используют, чтобы поднять себе рейтинг. Политик все отдаст за власть. Ему не жалко ни денег, ни своего доброго имени, ничего. Главное – достичь власти. А другой человек желает достичь каких-то научных открытий. Для него только это важно. Для третьего не важны ни политика, ни хорошее мнение о себе, только деньги. У каждого свое. И каждый максимально добивается того, чего желает. Но дело в том, что эгоизм, постоянно развиваясь, приводит нас к состоянию, когда мы не получаем наполнения от этих наших желаний и реализаций. Я стремлюсь к деньгам. Для чего? Чувствовать себя уверенным, наполненным. Нет этого. Я стремлюсь к знаниям. А для чего они мне нужны? Приобретая их, я остаюсь пустым. Я достигаю власти. И вдруг обнаруживаю, ничего она мне не дает. И тоже пустота. Сегодня в мире проявляется, что какие бы я ни реализовывал в себе желания, я остаюсь пустым. Что же делать? И тут в общественной пирамиде возникает проблема. Куда-то пропадает верхушка. Когда-то люди стремились к этой верхушке, а сейчас это стремление пропало. Сегодня верхушка чувствует, что у нее ничего нет. Сегодня вы не видите правителей, которые могут сказать: «Я знаю, как идти завтра. Я должен показать. Я должен». Нет такого. Нет ни людей, ни партий, которые бы говорили: «Есть такая партия, вперед». Потерян какой-то ориентир. Раньше эгоизм развивался от маленького к большему, от большего к еще большему и еще, и это выстраивало какую-то линию, какой-то ориентир. А сегодня эгоизм зашел в тупик. Он ничего не показывает нам. Наоборот, мы обнаруживаем, что дальше некуда деваться. И нет у нас больших желаний, чем сегодня. К чему? Проглотить? А что я проглочу? Весь мир? Человек обнаруживает конечность своего эгоизма, и тут он начинает метаться. Что же делать дальше? Ему ничего не остается, кроме таблеток от депрессии и наркотиков. И в этой самой последней стадии, в этом ощущении опустошения, возникает желание к следующему уровню развития, более высокому, на котором мы еще не существовали. Мы должны взойти на следующий уровень развития, а это новое желание. Не прошлое эгоистическое, а новое свойство, с которым мы будем жить в надэгоистическом измерении. Это сейчас начинает проявляться в людях, и они приходят к науке Каббала, помогающей им скрыть ту часть мира, которая существует вокруг, но скрыта от нас. Вопрос. Получается, что страдание – это хорошо? Ответ. Страдания не то, что это хорошо, но они дают нам возможность приподняться над эгоизмом, как причиной страданий. Они позволяют нам оторваться от бед. И если я вижу, что что-то мне приносит страдания, я начинаю это ненавидеть, пытаюсь от этого оттолкнуться. Сегодня мы находимся в такой стадии развития, когда постепенно начнем ощущать наш эгоизм как зло. Еще придет такое состояние, когда люди увидят, если мы не объединимся, мы уничтожим друг друга. Из телевизионной программы «Крупным планом. Надежда на мир».
Радиоверсия.
В лаборатории постижения высшего мира. Вся наша работа состоит в том, чтобы отменить себя перед высшим, и потому мы изначально созданы из желания насладиться противоположного Творцу. Но изменить надо не само желание насладиться, а намерение на него, чтобы использовать его ради отдачи ближнему. Поскольку Творец хочет отдавать, то я могу использовать свое желание насладиться в той мере, насколько получаю от Творца, чтобы доставить ему удовольствие. И чтобы научить нас этому, Творец разбил наше желание на части, эгоистически относящиеся друг к другу. Если каждый из нас может подняться над своим эгоизмом и работать на благо других, этим он подтверждает, что может также относиться и к Творцу. Это особый патент, придуманный Творцом. Разбить наши клей для того, чтобы мы достигли желания отдачи. И вот вместо одного человека, Адама, получились миллионы и миллиарды людей. Благодаря тому, что каждая часть противоположна остальным частям, мы можем за счет нашего соединения и разрыва проверить, что приготовил для нас Творец и как с этим работать. Творец наверху, а мы внизу, можем изучать и менять состояние между нами, проверяя, насколько мы сближаемся или удаляемся друг от друга. Выходит, что Творец дал нам возможность изучить всю высшую духовную систему на примере наших связей, чтобы мы обратились к Нему и попросили силы для сближения или отдаления и научил нас правильным отношениям. Он дал нам возможность изучить желание насладиться и желание отдачи и построить в нашем мире вместо материальных эгоистических отношений духовные альтруистические, чтобы ощутить в них природу отдачи, то есть Творца, и постепенно раскрыть суть этой высшей силы отдачи. Так, упражняясь в действиях между нами, мы постепенно приходим к постижению Творца. Это своего рода лаборатория, в которой мы можем изучать как этот мир, так и тот, что выше него, в намерении отдачи. Если мы приближаемся навстречу друг другу, то обнаруживаем дистанцию, новое пространство между нами, зависящее от нашего намерения относительно друг друга. Так мы учимся плавать в этом пространстве. По мере нашего стремления сблизиться, мы ощущаем, как оставляем материальное пространство и движение, данные нам от рождения. Весь наш мир действует ради эгоизма, приближаясь к тому, что приносит удовольствие, и отдаляясь от неприятностей. А мы переходим от материальных отношений к отношениям отдачи, выходя в иное духовное измерение, в котором хотим существовать. То есть из материального мира, от желания получить от ближнего удовольствие, мы переходим в духовный мир, в желание насладить ближнего, наполнить его. Два эти состояния противоположны друг другу, и нам надо научиться, как за счет работы со своим желанием перемещаться, не обращая внимания на физическое расстояние, а только на духовное, на нашу близость или отдаление. Из этого мы поймем, как плыть в высшем духовном мире, в котором сближаются на основе отдачи друг другу. Чем больше мы стараемся понять эти отношения, изучая на них высший мир, тем больше поймем также и в нашем низшем мире, ведь мы не знаем своего мира и его материальных законов, а также самих себя. Только поднимаясь в антиэгоизм, в отдачу, из него можно познать мир получения. Высший мир познается на примере низшего мира, и наоборот, из высшего мира можно изучить низший. Два этих мира, две формы одной реальности, мы сможем познать и изучить внутри себя, и познать высшую силу, источник обеих сил, чтобы понять Творца. В состояниях падения главное продолжать, как вол под ярмом и осел под поклажей, как лошадь, безропотно выполняющая приказы. Из этого понятно, что мы обязаны организовать такие отношения в группе, которые помогут нам в этом, давя на нас, словно шпоры всадника, и обязывая продвигаться. Если группа не оказывает такого давления, это очень плохо. Группа обязана как поддерживать, так и подталкивать. Вся работа заключается в том, чтобы восстановить систему Адама Ришон. Это называется, что мы познаем Творца по его действиям. Выстраивая связи между нами в системе, мы постигаем заключенный в ней разум и ощущаем внутри нее ее Создателя, ее Источник, Творца. Творец создал эту систему и нарочно разбил ее, чтобы, начав собираться вместе, мы могли познать его и его намерения. Все постигается в процессе строительства системы. Собирая систему творения, словно складывая домик из кубиков, мы начинаем понимать Творца. Узнаем его мысли, намерения, цели, познавая его по его действиям. Мы раскрываем Творца не где-то вдалеке, а внутри нашего строительства, внутри связи между нами. Суть этой связи – это и есть Творец. Из урока на тему «Отмениться перед Высшим» 25 августа 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.